Сегодня книжный киоск ведет особый разговор. И вот сегодня на нашем календаре особый день. 22 января 2004 года. 80 лет назад всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин в этот день объявил всему советскому народу. Вчера в 6:50 скончался товарищ Ленин. Ну, если мы просто жители планеты Земля, то в этом дне нет ничего особенного. Он пройдет в общем потоке дней почти так же обыденно, как день вчерашний, и как день завтрашний. Но если вспомнить, что мы наследники величайшей, единственной в своем роде державы, имя которой Союз Советских Социалистических Республик, то тогда этот день станет для нас особой датой. Были времена. В эти дни все газеты страны, все средства массовой информации, радио и телевидение по всем каналам ознаменовали бы этот день одними словами: 80 лет без Ленина по ленинскому пути. Но со страной произошла страшная трагедия. Именем Ленина, под его знаменем, клятвенно заверяя весь мир в том, что они будут верны этому имени и знамени до последнего дыхания, советская, бывшая советская партноменклатура, зайдя на самую вершину власти, захватила все командные посты во всех сферах управления великим государством. По молчаливому сговору, обрушив его, они сдали в наем, во владение другой стране, другому этносу, другой цивилизации. Вот за что теперь политическое ничтожество Михаил Горбачев признается величайшим деятелем Европы конца 20 века. Предательство в истории людей – явление отнюдь не новое, даже, обычное. Ведь каждый день кто-то предает друга, товарища, кто-то сослуживца, коллегу, кто-то возлюбленную, жену, семью. И даже предательство Родины разными подонками далеко не редкость. Но еще не было такого случая среди людей, чтобы вследствие массового предательства самих иерархов становилась смена религии, верования. Аналогом подобного переворота, какой произошел в нашей стране, мог бы явиться лишь тот немыслимый случай, когда весь Ватикан во главе с Папой Римским побросал бы все символы христианства, проклял Иисуса Христа и водрузил над собором святого Петра, зеленое знамя ислама. Вот именно это произошло в нашей стране. Названное преступление связывается с сегодняшним днем тем прежде всего, что физическое, земное прекращение жизни Ленина 80 лет назад стало для потенциальных предателей той точкой отсчета, когда они пока еще подсознательно и исподволь начали готовить его духовную смерть. До какой низости и подлости надо было дойти, чтобы не просто сменить веру, публично отречься от нее, как некогда французский король Генрих IV, сказав «Париж стоит мессы», перешел в католичество из протестантства. Но они не только отреклись от прежней веры, а сознательно, убежденно, систематически чернят свое прежнее божество. Язвительно и глумливо надругаются над его памятью. Такого страшного греха, такого смертного греха не знало человечество во всю свою историю. Взгляните хотя бы бегло на программы всех сегодняшних передач. Не смотрите, а только взгляните на заглавие. И там не будет сказано сегодня ни одного доброго слова о том человеке, который, вдохновленный словами Архимеда, нашел точку опоры Россию, изготовил и нашел несгибаемый, сверхпрочный рычаг партию большевиков с ювелирной точностью до одного мига, рассчитал время и в один день, 25 октября 1917 года, перевернул всю землю. Более полувека имя Ленина вызывало восторги в сердцах и душах его сторонников, внушало страх и ненависть его противников. Сегодня десятки тысяч его вчерашних горячих поклонников демонстративно перешли в стан его врагов. Один из главных мотивов этого предательства самым иезуитским образом был некогда сформулирован бывшим начальником бывшего агитпропа советской армии генералом Волкогоновым. Ленин – антихрист 20 века. Так самый последний мерзавец мог так оклеветать одного из ярчайших носителей русской национальной идеи. И не просто национальной идеи, но и православной нравственности, как это не покажется странным на первый взгляд. Здесь, конечно, последуют возмущенные возгласы. Как это вы о Ленине? Но ведь он был яростный безбожник, первый гонитель и разоритель православной церкви. Но это как будто бы и так на первый взгляд. Если слушать лишь злобные инвективы всего антиленинского, антикоммунистического, антисоветского, антирусского сброда. Но перед нами случай столь великий, что обращаться следует к иным суждениям, более объективным и более глубоким. И одним из главных авторов таких суждений следует назвать русского философа Николая Бердяева. Назвать потому, что он отнюдь не был бездумно восторженным почитателем Ленина. Не был его политическим сторонником, а совсем наоборот, противником. Более того, он имел все основания всю жизнь таить личную обиду на Ленина. Ведь это сведомо Ленина в 1922 году он, Бердяев, в числе других видных представителей русской интеллигенции, стал пассажиром знаменитого эмигрантского парохода. Но, несмотря на все это, вопреки всему, Бердяев смог возвыситься над личной обидой и личной трагедией. Он слишком горячо и искренне любил свою родину. и написал выдающееся философское исследование «Истоки и смысл русского коммунизма». Конечно, особенности миросозерцания Бердяева, последствия личной обиды, подсознательная ревность к Ленину наложили весьма заметный след на целый ряд его суждений, по сути дела, ложных. Но это не помешало в целом истинному патриоту России дать высочайшую оценку и Октябрьской революции, и русскому коммунизму, и прямому отцу русского коммунизма и советского государства Владимиру Ильичу Ленину. И все мы, жители нынешней России, и те, кто остался верен ему, и те, кто предал его, да-да-да, все мы, дети советской страны и дети Ленина. И вот потому сегодня вместо обыденного для советских времен доклада «80 лет без Ленина по ленинскому пути» мы предлагаем вам фрагменты из книги Николая Бердяева. Читает Евгений Новиков. Ленин настаивал на оригинальном, национально-своеобразном характере русской революции. Он всегда говорил, что русская революция будет не такой, как представляли ее себе доктринеры марксизма. И он построил теорию и тактику русской революции. И осуществил ее. Ленин не теоретик марксизма, как Плеханов. Он именно теоретик революции. Все, что он писал, было лишь разработкой теории и практики революции. Поэтому он и победил. Ленин всю жизнь боролся за целостное мировоззрение, которое необходимо для борьбы. И со своей точки зрения он был прав. Революционность Ленина имела моральный источник. Он не мог вынести несправедливости, угнетения, эксплуатации. Ленин был бескорыстный человек, абсолютно преданный идее. Он даже не был особенно честолюбивым или властолюбивым человеком. Он мало думал о себе. Ленин был человеком судьбы, и в этом его сила. Стихийности Ленин противополагал сознательность революционного меньшинства, которое призвано господствовать над общественным процессом. Ленин абсолютист, он верит в абсолютную истину. Диалектический материализм, диалектический марксизм есть абсолютная истина. Но учение, охватывающее всю полноту жизни, не только политику, экономику, но и мысли, сознание, все творчество культуры, может быть лишь предметом веры. Вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм. В коммунизм вошли жажда социальной справедливости и равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим типом, отвращение к капитализму и буржуазии, стремление к целостному миросозерцанию и целостному отношению к жизни, придание материализму почти теологического характера. И все эти черты всегда были свойственны русской революционной или даже просто радикальной интеллигенции. Если остатки старой интеллигенции, не примкнувшие к большевизму, не узнали своих собственных черт, тех, против кого они восстали, то это историческая аберрация. Потеря памяти от эмоциональной реакции. Ленин был марксист и верил в исключительную миссию пролетариата. Но он был русский и делал революцию в России, в стране совсем особый. Он обладал исключительной четкостью к исторической ситуации. Он почувствовал, что его час настал. Нужно было сделать первую в мире пролетарскую революцию в крестьянской стране. И он почувствовал себя свободным от всякого марксистского доктринерства, с которым ему надоедали марксисты-меньшевики. Он провозгласил рабоче-крестьянскую революцию и рабоче-крестьянскую республику. В ленинизм вошли в преображенном виде элементы революционного народничества и бунтарства. Социалисты-революционеры, представители старой традиции, оказались ненужными и вытесненными. Ленин сделал все лучше, скорее и более радикально. Он дал больше. Это сопровождалось провозглашением новой революционной морали, соответствующий новому психическому типу и новым условиям. В 1917 году Ленин пишет книгу «Государство и революция», быть может, самое интересное из всего им написанного. В этой книге Ленин начертал план организации революции и организации революционной власти. План, рассчитанный на долгое время. Замечательно не то, что он этот план начертал. Замечательно то, что он его осуществил. Он ясно предвидел, каким путем все пойдет. В этой книге Ленин строит теорию государства в переходный период от капитализма к коммунизму, который может быть более или менее длительным. Этого у самого Маркса не было, который не предвидел конкретно, как будет осуществляться коммунизм. Для Ленина марксизм есть прежде всего теория и практика диктатуры пролетариата. В будущем государство действительно должно отмереть за ненадобностью, но в переходный период роль государства должна быть еще большей. Диктатура пролетариата, диктатура коммунистической партии означает государственную власть более сильную, чем в буржуазных государствах. В прошлом было подавление пролетариата буржуазией. В переходный период пролетарского государства, управляемого диктатурой, должно происходить подавление буржуазии пролетариатом. И Ленин не верил в реальное существование буржуазных демократических свобод. Они лишь прикрывают интересы буржуазии и ее господства. Ленин бесконечно верил, что общественная организация может создать нового человека, совершенного социального человека, не нуждающегося больше в насилии. Одного он не предвидел, что диктатура пролетариата, усилив государственную власть, развивает колоссальную бюрократию, охватившую, как паутина, всю страну и все себе подчиняющую. Эта новая советская бюрократия есть новый привилегированный класс, который может жестоко эксплуатировать народные массы. Надо сказать, что в этом утверждении Бердяев был неправ. Он, очевидно, не был знаком с работами Ленина 21-22 годов, в которых протест, призыв к борьбе с бюрократизмом является едва ли не самой главной мотивацией. Недаром Ленин говорил о том, что необходимо очистить партию, если очистить от 100, а лучше от 200 тысяч примазавшихся мазуриков, это будет прекрасно, и что самый опасный для нас бюрократ – это бюрократ-коммунист, сидящий на ответственной должности. Так что Ленин все это прекрасно понимал. Переходный период может затянуться. И те, кто в нем властвует, войдут во вкус властвования и не захотят изменений, которые неизбежны для окончательного осуществления коммунизма. И воля к власти станет самодавлеющей, и за нее будут бороться как за цель, а не как за средство. И вот в этом вопросе Бердяев был прав. Потому что конец 20 века, переворот Горбачевско-Ельцинский, массовое предательство и советской власти, и коммунизма, и Ленина подтверждает тезисы Бердяева. Дальше есть интереснейшее рассуждение о связи революции в христианской истории. Рассуждение Николая Бердяева. Революции в христианской истории всегда были судом над историческим христианством, над христианами, над их изменой христианским заветом, над их исхожением христианства. Именно для христиан революция имеет смысл, и им более всего нужно его постигнуть. Она есть вызов и напоминание христианам о неосуществленной ими правде. Но революция насильственна, как насильственное рождение ребенка, насильственные муки рождающей матери, насилию подверженный рождающийся ребенок. Таково проклятие греховного мира. И на русской революции есть этот отпечаток. Но смешны и жалки суждения о ней с точки зрения нормативной религии и морали, нормативного понимания права и хозяйства. Бесспорно, в русской революции есть родовая черта всякой революции. Она порождена своеобразием исторического процесса, единственностью русской интеллигенции. И вот такой революции больше нигде не будет. Для народного сознания большевизм был русской народной революцией, разливом буйной народной стихии. В русской революции произошло расковывание и сковывание хаотических сил. Народная толчища поднятой революцией сначала сбрасывает с себя все оковы, и приход к господству народных масс грозит хаотическим распадом. Народные массы были дисциплинированы и организованы в стихии русской революции через коммунистическую идею, через коммунистическую символику. В этом бесспорная заслуга коммунизма перед русским государством. России грозила полная анархия, анархический распад. Он был остановлен коммунистической диктатурой. Разложение императорской России началось давно. Ко времени революции старый режим совершенно разложился, исчерпался и выдохся. Ах, как хорошо! Это я от себя, простите, добавляю, если бы эти строки прочитали или, по крайней мере, вспомнили все, кто ныне носятся символами Российской империи. Как это глупо! Нельзя сказать, что февральская революция свергла монархию в России. Монархия в России сама пала. Ее никто не защищал. Она не имела сторонников тогда. Да, тогда не имела, а сейчас в лице Никиты Сергеевича Михалкова имеет. Религиозные верования народа, которыми держалась монархия, начали разлагаться. И церковь потеряла руководящую роль в народной жизни. Подчиненное положение церкви в отношении к монархическому государству, утеря соборного духа, низкий культурный уровень духовенства – все это имело роковое значение. Христианство в России переживало глубочайший кризис. Монархия в прошлом играла и положительную роль в русской истории. Она имела заслуги. Но эта роль была давно изжита. Религиозно обоснованная русская монархия была осуждена свыше. Осуждена Богом. Это говорит, между прочим, верующий человек Бердяев. И прежде всего за ее насилие над церковью и религиозной жизнью народа. за ложную связь церкви с монархией, за вражду к просвещению. Это же было и осуждением церкви в ее исторической стороне. Русская коммунистическая революция произвела смену социальных слоев и классов. Она низвергла господствующие и командующие классы и подняла народные слои, раньше угнетенные и униженные. Она глубоко взрыла почву и совершила почти геологический переворот. Революция освободила раньше скованные рабоче-крестьянские силы для исторического дела. И этим определяется исключительный актуализм и динамизм коммунизма. В русском народе обнаружилась огромная жизненная сила, которой раньше не давали возможности обнаружиться. Старая власть потеряла всякий нравственный авторитет. В революционную эпоху только диктатура могла остановить процесс окончательного разложения и торжества хаоса и анархии. Нужно было взбунтовавшимся массам дать лозунги, во имя которых эти массы согласились бы организоваться и дисциплинироваться. Нужны были заражающие символы. И вот в этот момент большевизм, давно подготовленный Лениным, оказался единственной силой, которая, с одной стороны, могла закончить разложение старого, а с другой стороны, организовать новое. Только большевизм оказался способным овладеть положением. Только он соответствовал массовым инстинктам и реальным соотношениям. Большевизм воспользовался русскими традициями управления сверху, и вместо непривычной демократии, для которой не было навыков, провозгласил диктатуру. Он воспользовался свойствами русской души, во всем противоположной буржуазному обществу, ее религиозностью, ее максимализмом, ее исканием социальной правды и царства Божьего на земле, ее способностью к жертвам и к терпеливому несению страданий. Воспользовался русским миссионизмом.